Мир вам от Господа, возлюбленные братья, присутствующие на данном общении во имя Господа Иисуса Христа. Молюсь о том, чтобы Господь даровал вам обильные благословения для обсуждения дел Его, для того, чтобы, собравшись вместе, вы могли и помолиться перед лицом Божьим, и утешиться упованием на Господа, ободрением взаимным, и принести все, что есть в лицо Божие, все, что тревожит наше братство, все трудности, все сложности, и порадоваться от всех благословений, и наметить нужные пути для того, чтобы с новыми Господними благословениями, с новым упованием продолжать путь, который Господь так чудно устроил нам во спасении нам и тех, которых вручил нам во славу Свою. Дабы Господь действительно один был утешением нашим, помощью, силой и могуществом. Тогда только путь Господень будет успешен, и это будет содействовать и спасению душ наших, и тех, кого Господь нам верил. Да благословит вас в этом Господь, сердцем я с вами и молитвой с вами. Хочу прочесть место Писания из 16 главы Второзакония, 20 стих. «Правды, правды ищи, дабы ты был жив». И второе место Писания – это первое послание Тимофею, 3 глава, 15 стих. «Чтобы, если замедлил, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Братья дорогие и возлюбленные, Церковь Бога Живого есть столб и утверждение истины, как мы здесь прочитали. И первое место – правды ищи, дабы ты был жив. Все это свидетельствует о том, что назначение народа Божьего и назначение Церкви Его – утверждать истину, делать ее непоколебимой, защищать ее, чтобы действительно сама Церковь была столпом и утверждением истины, правды Божьей в этом мире. А первое место, которое говорит «правды ищи, дабы ты был жив». Какой правды искать? Какую истину утверждать Церковь и народ его призван на земле? Конечно же, только истину Божию, только правду Божию. Она одна открывает нам все, что связано с судьбами и тайнами человеческого естества и существования и бытия всего человечества. Она открывает и тайны Божии, она открывает и будущность нашу. Оно открывает и пути, которыми должен нам идти пред лицом Божьим. Вот основное назначение Церкви на земле. Утверждать истину. Она есть столб и утверждение истины. Для того, чтобы и самим исполнять эту правду, и по правде жить, то есть праведно жить, поистине жить, и распространять эту правду, утверждая на земле, и проповедовать эту правду, чтобы спасались другие души. В этом основное назначение Церкви, а поэтому и основное назначение нашего братства, нашего братского союза, который тоже есть Церковь, есть Дом Божий, есть столб и утверждение истины. Вот об этом нам нужно проявлять большую заботу. И если сказано, что ищи правду, дабы ты был жив, значит, это показывает на то, что, потеряв правду, не поступая по правде или сбившись с пути, мы можем лишиться жизни вечной. И если неверно учим народ Божий и не отстаиваем, не защищаем, не утверждаем истину, то в таком случае и худо повлияем на народ Божий, и многим послужим в погибель, за что понесем серьезную ответственность. Благодарение Богу, что наше братство вышло на этот путь и ценой страданий идет этим узким тернистым путем, но путем истинным. Хотя и есть у нас еще много трудностей. Когда Асав видел, как благоденствуют нечестивые, хотя и употребляют часто имя Божие, ему душа его вся возмутилась. В 72-м псалме описывает, как бы он хотел знать правду, но это, говорит, трудно было для меня, как бы уразуметь. Это было трудно для меня, доколе не вошел во святилище Божие и не уразумел конца их. Все увенчивает не начало, а конец. Надо смотреть, куда мы придем, а для этого нужно действительно знать, по какому пути идем. Если по узкому, тернистому, значит, верен этот путь. Конечно, узкий и тернистый путь ради Господа, а не ради своих каких-нибудь худых дел, что тоже часто приводит к скорби. Но благодарение Господу у вас у всех, кажется, есть намерение служить самоотверженно пред лицом Божьим и продолжать этот путь, который Господь нам вновь и вновь обновил и показал. Нас называют инициативниками. Но что это такое? Мы ли подали эту инициативу? Нам ли кому-либо принадлежит слава? Мы ли такие герои? Инициативниками нам следовало бы называться только потому, что мы откликнулись на инициативу Божью, на инициативу Духа Святого, которую Он из любви к нам проявил. И несмотря на то, что союзы, братство наше дошло до того, что стало сотрудничать с миром и выпускало такие документы, и вела, и ведет, и сейчас официальная церковь такую практику жизни, которой к богохульству клонится, несмотря на это, Бог соблаговолил вновь проявить инициативу любви своей и Духом Своим Святым, посетил сердца народа своего и услышал тех, кто стремится воздыхать о всех мерзостях, которые творятся в народе его, и, посетив, воскресил нас к новой жизни. Воистину, он подобно прослезился, как подобно над могилой Лазаря, и сказал действительно: «Развяжите его, пусть идет, пусть идет». От нас еще действительно и поныне, кажется, холодом могилы веет, но братство уже идет путем правды, идет и определяет судьбы Церкви Христовой в нашей стране вот уже 20 лет. Идущие рядом, отступившие от истины всех Б, только притворяется, что оно делает какое-то дело и определяет какое-то служение. Оно едва успевает исполнять то, что, о чем возгласили, о какой правде Божией возгласили вставшие на путь правды. И если просмотреть, в течение вот уже 20 лет, с тех пор, как мы отозвались на инициативу Божию, на Его призыв, и почувствовали эту милость Божию, прощение и уход с этих худых путей на путь добра и справедливости и истины, с тех пор чудно Господь нас благословляет. И если мы заговорили о съезде, если мы заговорили о том, что нужно всем собраться для того, чтобы избавиться от положения инструктивного письма, это было исполнено. Они исполняли то, что требовал народ Божий. И действительно, хотели они этого и не хотели, разумеется, особенно те, кто ими руководит, но они исполнили это. Мы говорили о том, что должны быть дети в собрании, и дети есть и здесь, и там. И хотя терзают наши души, и снова братья находятся в узах, и в тяжелых испытаниях, и столько вы сами переносите этого, но все-таки действительно, как и Господь сказал, «Меня гнали, но слушали, и вас будут гнать, но будут слушать». И, а точнее даже сказать, только тогда и слушать будут, когда гнать будут. Когда мы будем гонимы, тогда наше слово имеет вес. Тогда действительно мы церковь Христова, тогда мы ученики Его. Потому что кто не берет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. И много-много тысяч душ и служителей являются сегодня несостоявшимися учениками, хотя и, кажется, следуют за Господом. Но благодарение Богу, хоть у нас есть трудности, есть свои немощи, есть промахи, но братство стремится идти этим путем, и вот уже 20 лет определяет судьбы не только своего братства, но и определяет силу и Духа Святого, живущего в нас, и судьбы братства в зарегистрированных общинах. Не ради того, что им дают отступившие от истины служители, а ради того, что, поскольку существует наше братство, они просто не могут их задушить, а те, пользуясь возможностью, делают все, что можно для того, чтобы тоже распространять Евангелие, воспитывать детей, получать какую-то литературу, и таким образом и устраивают даже сейчас некоторые лесные собрания, и стараются отвязываться и отходить от мира, и делают все возможное, и кое-где возникают палатки, у них то же самое, и кое-где появляются и узники, и некоторые преследуемые. И слава Господу, это тоже выходит на путь, и вот на путь правды. И медленно, вопреки желаниям руководителей, но все-таки будет еще выходить, о чем надо молиться. И вот главная задача наша, главное достижение того, что Господь совершил в нас и через нас, в народе своем, это главное, что Он совершил, это освобождение сознания нашего от страха, освобождение от зависимости мирской. И не столько даже в том, наше служение важно, чтобы получить больше литературы, или чтобы учиться на библейских курсах, или чтобы на регенских курсах, а главное, чтобы освободить сознание свое и сердце свое и отдать его в полное владение Божие. Вот так жить, чтобы Господь действительно самим нам жизнь вдохнул и через нас даровал ее многим другим, потому что мы были способны через силу Духа Святого, действующего в нас, показывать на Спасителя нашего, и чтобы Дух Святой действовал в тех, кому мы проповедуем, и чтобы совместно, действуя таким образом, мы все приносили к славе Божьей и приводили ко спасению души. И вот сегодня мы, конечно, должны обозреть пройденный путь и что-то высказать, и мы должны как-то отчитаться, чем благословил нас Господь, как шло наше братство. И еще раз хочется сказать, что главная заслуга Духа Божьего, действующего в нас, сегодня и проявляющегося, в том, что Господь освободил наши души и души многих от мирской зависимости и сам стал действовать в наших сердцах, хоть мы еще и полны немощи, как я говорю. Но, дорогие братья, есть два способа отчитаться, ведь обычно союзы создаются не для того, чтобы там решать какие-то серьезные духовные вопросы. Есть и назидательные съезды, и назидательные совещания. Всякое есть, но союзы обычно создаются для того, чтобы объединить в основном материальные средства, усилия материальные и некоторые духовные, для того, чтобы сделать совместными усилиями то, что просто не под силу сделать одной общине. А так бы и каждая община чувствовала себя совершенно свободной, если бы она в состоянии была открывать миссию, выпускать литературу, налаживать издательское дело или вести там какие библейские курсы или что-либо другое. Поэтому наше братство надо рассматривать как союз, который и объединился для этих усилий. И в этом-то нам отчитаться проще всего. И мы бы отчитали, сейчас вот с радостью бы восприняли, что и можем засвидетельствовать, что действительно, если мы раньше не мечтали даже о литературе, даже о какой-то тысяче Библий, то сейчас их имеется десятки тысяч Библий. Так работал отдел издательский Совета Церквей или издательство «Христианин». Так было положено в плане, в уставе когда-то организовывать семинары библейские, подготовку библейских работников, духовных работников, и издательское дело развивать. И все это Господь благословил. Да как благословил? Если, я говорю, не мечтали раньше, даже, может быть, тысячи иметь, сейчас десятки и сотни тысяч литературы имеется. И в этом отношении можно было бы сказать, что издательское дело нашего братства выполнено на 500, а может быть и больше процентов, в сравнении с тем, что мы думали бы иметь и что бы могли иметь, а некоторые вообще не думали даже в этих обстоятельствах, чтобы иметь. Если говорить о другом виде служения, о заочных библейских курсах, то же самое начали действовать, и кое-где уже сданы экзамены, кое-где проведена эта работа. Братья, конечно, по отделам там еще более подробно, может быть, при возможности отчитается каждый за свой отдел. Ну, и заочные библейские курсы, идет и литература, и хоть ее и не хватает еще и не все выпущено, но, надеемся, Господь не оставит и этот вид служения. Если взять, например, музыкально-хоровой отдел, который образован, Господь помог совершить это дело, есть и образованные и с музыкальной точки зрения братья, и духовные, бодрствующие, в смысле защиты дела правды Божьей, и воспитывают регентов, воспитывают кадры духовные и музыкальные кадры с тем, чтобы главное направление держалось в том, чтобы наши хоры, наши регенты и служение хоровое и музыкальное было составной частью благовестия о спасении Божьем, чтобы так оно настраивало души, чтобы так влияло, и чтобы они действительно были музыкальными сослужителями, сопроповедниками, соблаговестниками служителей Божьих и в целом служение общин. Ну, совет родственников, узников, благодарение Господу, что Он продолжает свое служение. Это дивное и чудное служение. Вы знаете, дорогие друзья, я еще коснусь к этому делу совета родственников, узников, что роль его более, чем мы себе можем представить. И, ну, если я так бы вам сказал, вы знаете, что Не благоволит Господь, когда мы говорим ложь или делаем неверные дела, неправедно поступаем в церкви, а особенно перед служителями Божьими, когда, например, в период гонений, еще в довоенные годы, сколько уничтожено служителей Господних, сколько отбыли в узах и в заточениях, что мы о них слышали, это едва ли не самый главный грех наш, что когда они сидели, мы даже боялись о них вслух сказать, что они сидели и что они погибли. И больше того, со специальных кафедр шло все время такое разъяснение, а иногда разъясняли иностранцам и другим верующим, что если кто сидел, то сидел только за какие-то политические преступления, за какое-то нарушение закона. Это было на грани богохульства. Это было отречение. Мы не способны были говорить правду о своей жизни, правду, которая должна быть всегда. И вы знаете, вот сейчас мы через этот совет родственников узников, ну не занимался бы он сам этим, мы бы занимались, как совет церквей. Но у нас, мы только через разные отрасли служения можем в целом, осуществляя руководство, всю полноту служения исполнять, иначе нам не под силу будет ничего. Таким образом, они, как самые близкие к своим страдальцам, мужьям и родственникам, осуществляют это важное служение. Им бы проще всего было добиться просто облегчения судеб своих мужей, просто сказать им, знаете что, хватит страдать, братья, дорогие, милые мужья или сыновья, или там, допустим, и сказать, что давайте потише, давайте поспокойнее, давайте больше соглашательства с миром, и будет легче судьба. Но нет, слава Богу, что вот эти сестры наши и вообще родственники содействуют только тому, чтобы более крепко и большую поддержку чувствовали братья-узники. И таким образом они являются как бы продолжательными, как бы соратниками, как бы, понимаете, сослужителями на своих родственников и таким образом содействует продолжение того дела, за которое борются, находясь в узах, братья-узники. Слава Богу за такое чудное сочетание. Слава Богу за то, что церковь обрела уста, чтобы говорить правду о себе и не лгать ни людям, ни Богу, чтобы не навлекать на себя гнев Божий. Благодарение Богу. Если даже мы так скажем, кто сегодня восстает на этом, или кто пытается говорить, что это лишнее служение, согласитесь, братья, что исполненных Духа Святого и мудрости избирали даже для того, чтобы только раздаяние ежедневных потребностей распределяли должным образом. Тогда и то нужны были такие служители, на что согласие свое и участие, в чем приняли сами апостолы. Не гораздо ли более, когда речь идет об узниках и о больших семьях оставлен? Это во-первых. Во-вторых, вспомним 25 главу Матфея и отраженную там беседу самого Иисуса Христа. Если мы хотим узнать, как сегодня люди относятся ко Христу, нетрудно проверить на том, как они относятся к узникам, как они относятся к странникам, которых немало сегодня. И если, как Слово Божие говорит и как Христос сказал, если вы видели странника и приняли его, это вы сделали самому Иисусу Христу. Если вы этого не сделали, значит, вы не сделали этого Христу. Если был сегодня сам Христос здесь, и так вы поступаете с советом родственников узников или с узниками, так относитесь, так вы относитесь к нему и отнеслись бы так сегодня. Именно такие люди были бы сегодня среди кричащих «распни его». Надо об этом серьезно и серьезно думать. И таким образом мы знаем, что особенно в период гонений, ведь это ради Христа, когда Господь говорит, когда мы, что был странником, и вы приняли меня, был алкал, и вы дали мне есть, жаждал, и вы дали мне, вы напоили меня, был в узах, и вы посетили меня. Ведь это когда страдают за имя Божие, за правду Божию, когда очень высока цена страдальцев, когда о них сказано, весь мир не был достоин таковых. И это Господь с собой сравнивает таких. И причем так мы должны знать, что в такое время настолько величина услуги узникам прибавляется, и стоимость настолько прибавляется, что, говорит, если даже кто чашей холодной воды напоит праведника, получит награду праведника. Посмотрите, какая цена. Сохрани Бог, чтобы в наших церквах где-то проявлялось подобное вот настроение. это нужное нам служение, это нужное Господу служение. В этом наше проявление нашего милосердия и нашего бесстрашия. Ведь только из страха начинает вот некоторые выступать против совета родственников узников. Где-то сделать замечание, это всегда нужно с этим согласиться, если, например, что-нибудь неправильно делали, кто бы они ни были. И сохрани Бог нас вообще, устанавливать какой-нибудь культ мученика или страдальца. Мы знаем, есть только одна кровь, одного страдальца, очищающий нас от всякого греха и дающего нам право на жизнь вечную. Одно только искупление действенно, одна только кровь ценна, кровь Спасителя Иисуса Христа. Все же остальные мы только сподвижники нашего Господа и Спасителя, и сподвижники всего народа Божьего. Да сохранит Господь нас от этих тенденций, если где они могут проявляться. Самым мужественным, самым смелым образом нужно молиться и о тех узниках. Вот сейчас у нас по два человека из каждого такого вот отдела сидят. Антонов и Батурин, как члены Совета, сидят. Рытиков и Кабыш, как кандидаты в члены Совета, сидят в вузах. Корняков и Петер, как благовестники, находятся в вузах. Из издательства сидят, вот новые есть аресты. Что нам делать? Если будем бережно к этому относиться и будем молиться, Господь не оставит. Мы этим докажем действительно самой жизнью, что мы правильно относимся к тому, что Господь заповедал нам особенно беречь и особенно бережно относиться к тем, кто жаждет, кто страдает, а особенно соработники наши и соработники на ниве Господней. Поэтому хотелось бы всякому сказать, если есть общины, или есть братья, или есть служители, которые не молятся об узниках, а тем более там, где это вызывает раздражение у некоторых, наличие самого совета родственников узников, то нужно так сказать, если ты, брат, не молишься об узниках, или не молишься даже о совете родственников узников, или об узниках о самих, то сразу начинай молиться о себе, потому что ты в ужасном состоянии, потому что тот, кто не принял таковых и не посетил узников, и не накормил, и не проявил заботы, и молитвенной поддержки, и сердечного участия, тот не проявил Христу. Молись о своем состоянии, дорогая душа, чтобы тебе выздороветь, чтобы тебе покаянием снять с себя этот тяжкий грех. Потому что за одно только отношение к этим узникам, посмотрите, что сказал Господь. Что Он скажет тем, которые по правую, и которые делали вот эти дела, идите благословенные и наследуйте жизнь вечную, войдите. А другим скажут, отойдите в огонь вечный. Только за одно это, дорогие братья, будем это внушать народу Божьему и будем сами обретать мужество. Вот это и работа совета родственников узников. Теперь у нас, дорогие братья, вот материальные служения. Господь обильно благословляет нас и на этом поприще и дает братству своему усердие, детям своим усердие, так что у нас нет недостатков для того, чтобы восполнять все нужды. Конечно, я, как и тогда говорил, вряд ли мы сможем дать какие-нибудь цифры, но должен вам только одно сказать, что не только членами совета проверяется контроль материальных средств, и знает в этом, посвящены в это не менее 5 служителей, контролируются средства, знают о средствах, и они должным образом идут и покрывают все нужды дела Божьего. И прежде всего семьи самих узников, а потом дело издательского служения, дело благовестников, дело всякого вида служения для славы Божьей. Так что благодарение Богу за это вот ту часть служения, которая вот как-то больше относится к тому, как я говорю, для чего обычно создаются союзы. Вот. Для такого вот и для курсов библейских, и для, допустим, регенских, для издательского дела, для совета родственников узников, ну, в целом для всего, что содействует распространению дела Евангелия Христова. Но самое главное, еще раз повторяю, о чем я зачитал, братья милые, это соблюдать верность пути Божьей, которым идет наше братство, очень бодрствующе охранять его со всех сторон, чтобы нигде не подкопали, нигде не увлекли, потому что очень много усилий делается для того, чтобы братство увести с этого пути на путь ложный. И поэтому будем особенно бодрствовать, будем особенно стремиться к тому, чтобы не допустить этого. И в этом смысле, сколько сделал и Совет Церквей разъяснений, Сколько сделал и в отношении, как должно братство относиться к миру? Как должно относиться оно особенно к такому вопросу, как регистрация, и к таким факторам, как всех Б, и к таким вот явлениям, как появление некоторых группировок, которые представляют из себя некоторого рода мини всех Б. И вот все это является едва ли не самой главной заботой и главным назначением церкви, чтобы она осталась солью земли, чтобы она была светом мира, чтобы письмом Христовым была, чтобы была столпом и утверждением истины. И это нужно очень ревностно оберегать, защищать дело Христово. Ну, теперь я хотел бы, братья, еще коснуться одного сложного вопроса. Это вопроса группировки. Но что мы сейчас наблюдаем? Мы перенесли от этой группировки очень многое. Что это за группировка? Это тот же мир. Она-то из общин состоит, а вернее даже из некоторых служителей общин. Это узко. А влияет она на некоторые общины. Это мир распространяет на нее свое давление, свое влияние. И вот благодаря этому она делает свою работу. Таким образом, мы здесь то же самое встречаемся с тем древним подходом, чтобы вот ввести народ Божий в союз с миром, на соглашательство с ним повести, и также самые, может быть, и путем сближения со всех Б, которые обнаруживает эта группировка. Но что мы сейчас наблюдаем? Наблюдаем вот что. Что благодарение Богу можем сказать, что совет церквей и братство наше, хоть и много от них переносит, но все-таки Господь дарует и в этом отношении победу свою. В чем она? Дело в том, я вам расскажу немножечко историю вот этой возникновения основных тенденций вот этой группировки. Случилось это примерно, и возникновение ее примерно вот когда обнаружилось. Когда братья с 66 года по 69 находились в вузах. В это время совет родственников-узников особенно проявлял стремление ходатайствовать, как и естественно вполне, об узниках. А другие силы, которые не были арестованы в то время, поднялись как бы продолжить служение, но уже как бы обжегшись на вот этих вот ударах властей по совету церквей, что взять сразу курс такой очень тихий, спокойный, нежный, милый по отношению ходатайств, не допускать ни острого ничего, не ходатайствовать. И у них в это время, вот у этого нового состава, куда входил Иван Адамович, Франц Антонович и очень много других, которые и сейчас продолжают делать вот такое вот дело. И вот они тогда обострились с советом родственников узников. И совет родственников узников не давал им развернуться в чем-то. Они бы хотели очень многое переменить. Но все-таки, когда пришли братья, они даже предъявили некоторые такие намеком претензии братьям, что вы вот должны восстановить наше доброе имя, чтобы не было нам препятствий разъезжать, совершать свою работу, а то вот о нас плохо говорили, о нас распространили всякую худую молву, что мы, мол, соглашатели и все прочее, или враги дела Божия. Вот, но мы решили просто посмотреть на то, как будет дальше развиваться это дело, и привлекать их, старались к сотрудничеству, привлекать к служению. Они, пока существовал Совет Церквей, такие как Георгий Петрович, я, другие братья с таким настроением, они не очень-то охотно шли, потому что быстро бы обнаружились вот эти их скольжения в пользу сдвига такого. Но когда нас снова особенно под удар поставили, и кто-то вынужден был на нелегальный уйти, кого-то снова стали арестовывать, они все явственнее и явственнее давали о себе знать. Будучи постоянно давимыми извне, по определенному совершенно направлению, это главные вопросы, которые им ставились. Это покончить с советом родственников-узников, это положительно относиться к вопросу законодательства и регистрации, всем устраиваться на работу, иметь дружбу со всех Б и стремиться к единству. Вот основные такие направления. Вот этим все они и больны. Ну, они сначала робко, а когда видят, что вот так, братья, кто в нелегальном, кто арестован, они все сильнее и сильнее дают о себе знать. Тем более, что им везде предлагают и регистрацию, и другие вот условий более такой вот легальной и свободной жизни. Ну, пытались увещевать, пытались говорить, и они все это преподносят
под видом того, что вот нужно больше святости являть, больше нежности, больше христианского духа, не нужно резких выражений писать, не нужно вот так вот поступать с властями. Дело в том, что мы все это хорошо понимаем, хорошо взвешиваем, но мы должны вот что, мы должны найти аналогию тому, что происходит вот у нас, и что, какую аналогию мы видим, например, в Священном Писании. Вспомните, дорогие братья, 15 главу Деяний апостолов, где апостолы собрались на свой первый апостольский собор. Что было причиной? Причиной было то, что даже апостолу Павлу с его сотрудниками, уже с большой проделанной работой в языческих странах, в странах Европы, в других местах, не хватило сил и не хватило авторитета, чтобы побороть начавшееся иудейское проникновение в христианские ряды. Люди, определенные служители, авторитетные, хотели в то время создать не чистое христианство, а какое-то иудеохристианство, и сохранить и закон, и сохранить обрезание, и ряд других законоположений, закона Моисеева, и христианскую благодать употреблять, и воспользоваться и христианским учением. Это была страшная ересь. Бороться с ней было уже апостолу Павлу невозможно. Он прибег к авторитету служителей, апостолов. Для этого они собрались, 15 глава Деяний апостолов описывает нам это, на свой вот такой вот собор, на котором приняли соответствующее решение. Там ни слова не говорилось о причинах возникновения этого явления, ни слова не говорилось. Но мы знаем, и там нельзя было разъяснять народу Божьему, что вот так и так, люди делают вот это по таким и по таким причинам. Но сами апостолы знали это. Почему они не разъясняли о причинах? Почему вот это возникло движение? А только потому не объясняли, что вот эти люди, которые несли вот это вот, проповедовали обрезание в христианстве, эти маститые служители, они нигде не говорили о причинах, по которым, о подлинных, подспудных причинах, которые заставили их нести эту ересь. Почему они не говорили? Потому что это было бы разоблачающим фактором. Они бы не смогли проделать этой работы, и поэтому они маскировали свое вот это вот дело и свое вот это новое учение видом еще большей святости. Вот нужно, мол, христианство недостаточно свято, нужно и закон соблюдать. Христианство недостаточно строго в святости и так далее. Вот Христос еще сказал: берегитесь этого лицемерия, берегитесь закваски фарисейской. Вот. И апостолы там не говорили. Это трудно было говорить, потому что они нигде почти не высказывались о подлинных причинах. Но зато, если мы прочитаем, где апостол Павел, который сам пережил вот эти вот испытания с этой ересью и не смог с ней справиться один, и который был и на соборе апостольском, он высказывает нам эту причину. Мы ее хорошо должны знать. Это 6 глава Галатам, послание Галатам, 12 стих. Там так написано: «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Вот и весь ответ, вот и вся причина возникновения этого сверхсвятого, по их мнению, учения. Бороться с ним и объяснять, что они делают это из страха, нельзя было вот так просто пойти и сказать, что вот из-за этого они проповедуют вот это, потому что они нигде этого не говорили, когда учили. И ученики могли воспринимать вот под этой оболочкой, могли воспринимать, и от этого трудно было с ним бороться. Но подлинную причину, когда вот даже с Галатийской церкви апостол Павел столкнулся и писал ей личные послания, то вот пишет, что только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Значит, откуда шла эта ересь? Она шла оттуда, что, во-первых, языческие правительства вот новое христианство воспринимали как нечто чуждое для своих языческих истуканов и богов, и для государственных религий, и они угрожали и притесняли христиан, чистых христиан, истинных христиан. С другой стороны, имеющие власть начальники синагог всевозможных, раввины, иудеи, из страха пред иудеями, вот эти христиане, так называемые, и новые служители христиан, пытались совместить, угождать немножко иудеям. Вроде они для иудеев как иудеи, но только вот нарушая даже закон. Божий, новый закон Божьей благодати. Так вот, посмотрите, будучи подвергнутыми давлению извне, они этого не выдавали, одевали это все в приличную форму, распространяли по всему, так сказать, христианскому в то время молодому миру, делали и распространяли эту ересь так, что трудно было справляться даже апостолу Павлу. Какая была угроза? Угроза была такая, что христианство в том чистом виде, опирающееся только на благодать и заслуги крови Иисуса Христа, могло погибнуть вот в результате такой вот смеси, которую фактически диктовал мир и диктовал сатана через это. Так вот так мы встречаемся и здесь с этой группировкой. Одного только требует от них. Мягкого отношения к законодательству. Ликвидировать совет родственников узников. Если не идет на это совет церквей, выступите против совета церквей. Вы понимаете, дорогие братья? И вот почему я говорю, Господь дал нам благословение. Мы вытерпели эти поношения. Они, когда им не удалось это делать под такими вот предлогами, что они хотят быть более мягкими, с большей христианской кротостью, они начали, некоторые из них вожди начали даже под видом евангелизации, им даже власти подсказывали, что вы там за совет церкви держите, зачем вам сдался этот совет церкви, вы проповедуете вон Христа распятого, вы занимаетесь евангелизацией. И они стали говорить, для нас главная линия – это евангелизация, а не так, как совет церкви, это делала Рига. Перекидывая мосты даже туда, до Прокопьевска в Сибири, в другие места, теперь и Прокопьевск зарегистрирован, и Рига зарегистрирована. И зарегистрировано не без содействия Дубового. Зарегистрировано. Теперь Шевченкова, где сам Дубовой зарегистрирован. Теперь из этой группировки и Величко содействовал только регистрации. Теперь посмотрите, Ростов зарегистрирован. Тоже из такой вот группировки. Посмотрите на Житомир, тоже самое зарегистрирован. Нам жаль детей Божьих там, которые еще многие пойдут неверным путем, если не беседовать с ними, не увещевать, не молиться о них. А эти люди, о них уже нечего и говорить, если они не покаются, если они не опомнятся, то действительно они потеряют и жизнь вечную. Но мы сегодня должны сказать, возлюбленные друзья, одно. Господь нас начал избавлять от этого. Что хотела сделать эта группировка? Она хотела нас всех свести на этот путь. Уже потирали руки враги и говорили и во всех «Б», что новое явление автономной регистрации дает нам возможность рассчитывать на сближение и прочее, прочее. Да, это были расчеты. Совет Церкви боролся против этой автономной, боролся против того, чтобы под законодательством, потому что это отступление от Бога, это вражда с Богом. Вот. И что мы сегодня видим? Не удалось им стянуть все братство, и они решили, чего они желали, хоть над собой самими осуществить. Что же они желали? Сближение с миром и регистрацией. Так они в нее и ушли. Так они и ушли в нее. Сохранил нас Господь от них. Но за братство, за общины надо бороться. Идти и беседовать туда. Это все те же происки всех «Б», это все те же происки вот, атеистов, мира атеизма. Поэтому будем хранить себя и разъяснять это народу Божьему. И Господь даст нам еще победы. Не будем идти на уступки этих людей. Что выдвигали они за программы? Они то подходили под видом того, что они не согласны с структурой, с устройством Союза. Что они хотели? Умножить число совета церквей и ввести практически всех, и особенно, чтобы туда вошли вот такие служители, как Величко, чтобы вошли такие служители, как Виноградский, как Дубовой и другие, которые не согласны с курсом братства и изыскивают только одни планы – увести братство с пути истины. Вот почему для нас так злободневен вопрос. И такие вот места Писания, указания Господни. Правды, правды ищи, дабы ты был жив. Распросите, говорит, где путь добрый, и идите по нему. Действительно, церковь есть столб и утверждение истины. И в этом отношении, благодарение Богу, несмотря на то, что постоянно братья сидят в узах, все-таки самое главное, истину братство хранит и с этого пути не сходит. Это заслуга Божья. Это, так сказать, милость Божия, это сила Божия, проявляющаяся в братстве. Вот они то со структурой не согласны, и здесь были определенные происки, то носили вот документы, как сделал это служитель Киевской церкви, который тайно отнес, понимаешь, в этот самый, в органы КГБ. и там заявил, что исполнительный орган, он, видите ли, так понимает, должен наблюдать за политической благонадежностью верующих. Да как же тебя не расцелуют органы КГБ после таких заявлений? Когда он заявил, что с регистрации надо начинать для того, чтобы нормализовать отношения между церковью и государством. А кто вам поручил, хотелось бы спросить, решать общесоюзные вопросы? А кто вам поручил нести вот такие вот вещи? А теперь посмотрите, что делается, во что они объединяются, а там ведь множество народа Божьего. Вот. И так оно везде. Что мы должны сказать этим людям? Они говорят, что мы вот согласно уставу, ведь устав наш признает в своем первом параграфе, что должны там, туда входят и зарегистрированные, и незарегистрированные общины. Да, есть у нас общины, которые не снимались с регистрации, когда они приходили к нам, вот приходили в братство наш, и так и оставались, и они не давали никаких обязательств, и не регистрировались под законодательством. А мы должны знать, что устав наш не оправдывает такого вхождения в наш союз общин, которые или под законодательством, или признают вмешательство властей, или в практике такое практикуют. Потому что у нас в третьем пункте так написано. В силу принципа отделения церкви от государства, союз церквей и ЕХБ, органы его управления, отделы и составляющие его церкви, я подчеркиваю это, составляющие его церкви, своей духовной и внутрицерковной деятельности являются совершенно свободными, независимыми от государства объединениями верующих граждан и единомышленников. Если мы впадаем в зависимость или четко и ясно не высказываемся по вопросу законодательства, если мы отдаем ревизионные комиссии и списки туда, для того, чтобы нам потом это все вот принесли и сказали, что давайте-ка отчитывайтесь, сделайте ревизию в церкви, отчитывайтесь перед миром, то мы такую общину не можем признавать как стоящую на евангельско-баптистских принципах. А первый параграф нашего устава говорит, что общины наши состоят из тех, кто признает евангельско-баптистские принципы, основанные на библейском учении. Таким образом, мы должны хорошо знать, не просто отмахнуться от всех общин подряд, но сказать народу Божьему, что мы готовы над ним работать, беседовать, готовы увещевать, но людей, которые сознательно так идут, мы тоже должны им решительно и четко и ясно сказать, что мы таких людей поддерживать не можем, как нарушивших Библию, нарушивших Евангелие, как отрекшихся от Христа, потому что принять учение, а вот такое, как законодательство нам несет, это значит попрать Евангелие, потому что одно исключает другое, одно борется против другого. Поэтому мы должны обязательно что-то одно выбрать. Если мы выбираем Евангелие, должны отстранить законодательство это. Если законодательство мы приемлем, значит мы отвергаем Евангелие Христово на практике. И вот это мы должны для себя ясно и четко уяснить. Ну, братья, я думаю, что там вы еще коснетесь этих вот вопросов, и что нам вот, и группировка эта. Я встречался с некоторыми из этой группировки, с одними, с другими, разъясняли, говорили. У них целый ряд были предложений, но опять все эти предложения такие маскирующие только подлинную суть их устремлений. Вот, например, одно у них один проект такой они нам предложили, что мы должны все силы положить к тому, чтобы достичь единства. Но единство они трактуют так, что возможно только через регистрацию, и объясняют почему. Потому что если, мол, общины всех БН так настроены против нас и боятся быть в незарегистрированной среде, что они к нам никогда не придут. А вот если мы зарегистрируемся и придем к ним, и они к нам придут, и мы таким образом достигнем единства. Как это выглядит? Я вам объясню, как это выглядит, братья, как это я бы сам вот понимаю и считаю, что это верно так понимать. Что путь регистрации под законодательством, регистрации, которая идет на извращение Священного Писания только ради того, чтобы не гнали, чтобы иметь крышу зарегистрированную над головой, это путь отступления, это широкий путь, который ведет в погибель. Значит, нам приводит к такой нас логике, что поскольку единство можно достичь только или на узком пути всем собраться и идти путем истины, или на широком пути, то значит нужно сделать выбор. Если они с широкого пути не хотят к нам идти на узкий, и таким образом мы единство не сможем достигнуть, то пойдемте к ним на широкий, тогда у нас будет единство. Вот вам теория. Плоская и погибельная. Да сохранит нас от этого Господь. Мы должны им разъяснять, чтобы они освободились от греха, покаялись пред лицом Божьим, Бог им даст такую силу, мужество, радости, святости, что они откажутся от всего ради Господа и будут исполнены силой для совершения служения. И тогда мы сойдемся с ними на узком пути, а которого конец этого пути будет жизнь вечная во славу Божью. Вот так вот мы должны стремиться. Еще одни, вот я помню предложение, это недавняя у меня была беседа, что наше братство, мол, не в состоянии идти так долго вот таким путем подполья, что это могут идти таким путем, например, это из группировки говорят, могут идти таким путем только люди, ну вот как адвентисты, например, у них так нелегальная система развита и все прочее. А мы не можем таким путем идти, и потом нашей молодежи, она уже ничего не хочет знать, как разделялись, и как там старики дрались, мол, в прежние годы, а сейчас и там молодежь, и там мы ничего не хотим знать, хотим вот общаться, и все. И на нелегальном долго не можем быть. Я сказал в таком вот, ответил таким образом. Во-первых, Бог только вот, когда мы сами себя ведем, тогда мы сами и выбираем себе пути, и идем в гибель. Когда же Бог ведет, Он назначает время. Сколько дней, и сколько часов, и сколько минут нам нужно идти путем скорби, а сколько путем отдыха и свободы. Это один Господь определяет, и мы не вправе изыскивать свои пути. Вот в Откровении написано, 2 глава, там 10 стихи, написано, вот будешь иметь скорбь дней 10. А мы взяли и сказали, нет, Господи, для нас достаточно 7 дней. А что бы нам на это сказал Господь? А если только 10? Значит, 10, если Господь ведет нас этим путем. Сегодня, может быть, наши страдания, наши скорбь, 1000 раз больше плод приносит, чем простая евангелизация в условиях свободы. Мы не знаем, какой фундамент Бог закладывает, мы не знаем, как нас Господь ведет и во что Он нас переплавляет и что делает для всего мира. Мы не знаем, мы должны проявить покорность. Бог знает, когда нам дать, если нужен нам отдых или свобода, но мы лучших условий даже трудно себе представить для того, чтобы освящаться пред лицом Божьим и вот так жертвенно служить Господу, достигая совершенства веры и упования, и надежды, и благодарности Господу. И вот когда нам говорят, что молодежи надо попеть, надо вместе побыть, мы, во-первых, говорим, что на нелегальном у нас очень мало людей, там только сокровенные такие вот виды служения. Если я там вот бываю, допустим, или служители, которые развозят литературу, печатают литературу, это так было и так будет. Так было всегда, когда оно не опасно только для того, кто ничего делать не хочет. Если кто хочет вот так вот вообще не сидеть, зачем, мол, нам прятаться, нам нечего скрывать, у нас дело святое, мы ничего не боимся. Это когда вы ничего не делаете, когда ваша проповедь не больше, чем, понимаешь, открытка какая-нибудь, где просто один стишок из Священного Писания и поздравления самые невинные. Но когда вы указываете на грех, когда вы помогаете спасать душ, когда у вас есть распространение литературы сокровенной, когда вы совещаетесь вот так вот для Царствия Божия, чтобы никто вас не слышал, не сделал препятствий, не разрушил дело Христово, тогда вы будете прятаться, потому что мир не для того, чтобы благословлять нас в святых делах, а особенно мир атеизма. Поэтому сразу можно узнать человека, который говорит, нам нечего скрывать, мы ничего не боимся. Знайте, что он не на верном пути, и что ему он ничего не делает для Христа, так, как должно делать. Поэтому, когда нам говорят, что вот молодежь хочет попеть, и все, да, ее надо, может быть, и этому учить, но главное учить другому. И если, когда говорят, что мы действительно там старики что-то дрались, нет, возлюбленные братья, я вам скажу, что вот сейчас всех бы сделало в 1000 раз больше зла, уже после того, как положение инструктивное письмо отменили, чем за все предыдущие даже годы. Они за это время так сколотили международный отдел свой, столько там вылили клеветы, столько говорили, что у нас страдают только за нарушение закона, только люди, которые, понимаешь, идут чуть не антигосударственным путем, столько они проповедовали о том, что у нас новый лучший строй во всем мире, что нужно принимать нам и завязывать контакты с атеизмом, что это диву дашься. Если посмотреть, что они говорят вот здесь вот, представьте себе, статья в журнале «Братский вестник», это «Братский вестник» 70-го года, второй номер, страница 5 и 7. Они тут прямо провозглашают, настолько, понимаешь, свободу они получили, что просто удивишься. Вот пишет, например, Карев, с объявлением советским правительством свободы совести, евангельские христиане-баптисты могли беспрепятственно продолжать свою деятельность в области проповеди Евангелия, организации и воспитания своих общин и в издании духовной литературы и подготовке своих духовных служителей. Это вот вы прочтете на страницах братского вестника. И я вам другое скажу. Вот у меня собственноручное письмо Карева Александра Васильевича. Я вам сейчас процитирую вот то, что он писал нам непосредственно. Невиданное, что значит, пишет, трудности для детей Божьих в нашей стране происходят от законодательства. Невиданная в истории мира борьба, которая ведется в нашей стране с первых дней Октябрьской революции, вот что рождало на страдания и отцов, и детей. Вот эта цитата, я вам прочел, это то, что писал нам Карев, и вот то, что они заявляют на весь мир. Это вот брошюра, которая вот распространена, называется так, она уже здесь специально собрана в отдельную брошюру, распространена, там переводят ее во всем мире на английский, на немецкий, на другие языки. Называется «Карев. Избранные статьи». И вот здесь вот представьте себе, статья «Человек и Евангелие в атеистическом окружении». Вот здесь вот такой вот есть, значит, он здесь пишет, Александр Васильевич, и туда это все сейчас всех бы распространяет, что атеизм современный совсем не тот, который раньше был. Этот атеизм положительный, атеизм социалистический, то есть соцатеизм, который несет только благо и народам. И с этим атеизмом мы должны завязывать контакты. Вот он пишет, что современный атеизм и все. Мы можем смело говорить, что современное человечество живет в атмосфере сомнений и скептицизма, вот говоря о современном атеизме. Должно ли это пугать христианство? Или наоборот, ставит перед нами весьма большую задачу завязывать тесные контакты с миром атеизма и диалога с ним? Вот представляете себе, что пишут эти люди. И сколько они распространили. Бычков выступает, что социализм – это лучший путь к удовлетворению нужд всех народов и всех наций, что у нас подлинная свобода. Может ли Господь руководить этим народом после? Сколько там греха, и ведь копейки идут на то, чтобы вот люди продолжали вот это вот распространять, вот это вот ложь, и содействовать тем самым гонениям. Братья милые, когда мы даже идем и дружим со всех Б, когда нам хочется там попеть молодежи, пусть идет только тот, кто действительно воин, кто может там правду сказать. А кто идет и не боится там приветствоваться с ними, целоваться с этими людьми, ради того, чтобы вроде там попроповедовать, тот просто тоже отщепенец какой-то группировки. Идет для того, чтобы там просто так о нем власти подумали, что рано или поздно можно рассчитывать на этого человека, который рано или поздно будет содействовать сближению со всех Б. Ведь не пустили бы нас, если бы они ожидали, что оттуда придут люди сюда, на путь правды и истины. И если кто не собирается оттуда вести на путь освобождения детей Божьих, и если кто раз и два туда ходит и не приносит никакого плода, не надо туда ходить. Освободитесь от этой болезни.